Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И сегодня вопрос по профилю нашего доктора и психолога, который нам задавали уже неоднократно, и мы его освещали в том или ином ракурсе, да? Но, тем не менее, вновь задается этот вопрос, и сегодня мы попросим Светлану Георгиевну рассказать очень подробно о сне, как просят нас, радиослушатели. Светлана Георгиевна, и, видимо, передача будет не одна даже на эту тему. Действительно, с разных ракурсов эту проблему хотелось бы для себя разъяснить. Молодых людей интересует она с одной стороны, более старшее поколение уже появляются проблемы со сном, и если до этого интересуют какие-то теоретические вопросы, вопросы, может быть, даже и сновидений. Очень трудно, конечно, коснуться без отца Александра Рыкова, нашего соавтора. Вопросы для взрослых людей – это, конечно, нарушение функции сна, и я думаю, вы как доктор нам в этом поможете. То есть очень много аспектов, которые даже я не называю, наверное, назовете вы сами и подробно нам расскажете об этом.
Уважаемые господа слушатели, первое, что нам нужно понять, когда мы говорим о сне, что это такое. И очень много теорий было на ту тему, что сон – это временное как бы отключение мозга для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы, ну, как бы считалось, что человек впадает в сон, и так как он не двигается, ничего не делает, не производит и так далее, что это просто один из видов отдыха. Современных теорий тоже очень много, и они говорят о том, что во сне мозг вовсе не отдыхает, а он активно перерабатывает информацию, и необходимо это для того, чтобы справиться с тем потоком импульсов зрительных, слуховых, тактильных, там, обонятельных, которые идут в течение дня, для того, чтобы разложить все это по полочкам, обучиться. Безусловно, это время, когда часть органов и систем отдыхает, и мы знаем, что, например, желудочно-кишечный тракт и ряд других систем, которые во время сна находятся на самом нижнем уровне своей активности, и именно поэтому так вредно кушать ночью и многие другие вещи, которые нам рекомендуют врачи, которые мы все равно делаем ночами, они как бы не совсем правильные. Ну, та же самая, например, физическая нагрузка на ночь, когда люди в 9-10 часов ходят в спортзал, или тогда, когда работают физически ночью, это, например, врачи, это спасатели, это работники системы МВД и так далее. Все это сказывается, потому что, еще раз говорю, ряд органов и систем в это ночное время работают на минимуме, и когда мы заставляем их работать по максимуму, получается, что они перетруждаются. Ну и еще одна большая группа теорий, которая говорит о том, что сон – это время накопления энергии. У меня недавно студент один такой был, который очень сильно со мной спорил и говорил, что во сне не может производиться энергия, потому что откуда она берется? Что вы такое говорите? Но дело в том, что, вот смотрите, у нас есть несколько поставщиков энергии. Например, пища. Без пищи человек может обходиться 30-40 дней. Без воды 7-10 дней, а без сна от силы 3. И казалось бы, а что там такого тогда? Но дело в том, что, еще раз говорю, вот это, так сказать, нахождение в сонном состоянии позволяет клеткам регулировать таким образом свое состояние, что происходит выработка и накопление энергии. И поэтому, когда мы очень устали, мы выспались, просыпаемся и чувствуем себя активными и бодрыми. Хотя, казалось бы, от чего мы такое делали? То есть вопрос не только, еще раз говорю, в отдыхе, а в том, что сон – это время накопления энергии. И именно поэтому все люди, у которых нарушение сна и бессонница, они жалуются не только на, ну, какие-то состояния, связанные именно с нехваткой отдыха, но и состояния, связанные с нехваткой энергии. Они говорят, что слабость, они говорят, что депрессия, что ничего невозможно делать. То есть это как бы вот такие, ну, несколько штрихов таких крупных к пониманию сегодняшнему. Второй вопрос теоретический, который здесь есть, это вопрос, когда надо спать. И здесь ответ на этот вопрос стоит в биологии человека, то есть, в принципе, мы ночью должны спать, в отличие от некоторых других видов животных, которые на Земле существуют. Мы должны днем активно себя чувствовать, и чаще всего эта активность для человека должна быть связана с солнцем. И на примере наших не так уж далеких бабушек и дедушек и прабабушек мы знаем, что так оно и было. То есть если это было лето, люди спали 2-3 часа, потому что нужно было делать очень много летних работ. И никто, кстати, не уставал, да, потому что это все было сообразно природе. А зимой можно было спать 12, 13, 14, 16 часов, потому что, собственно говоря, делать было нечего, работы были сделаны, электричества не было, и люди, ну, если можно так выразиться, отсыпались. Таким образом, вот этот вопрос, когда спать, вопрос-ответ единственный – ночью. То здесь отдельно стоит вопрос дневного сна, мы немножко потом его затронем, но сразу могу сказать, что если по каким-то причинам вы не высыпаетесь ночью, я имею в виду не высыпаетесь не в смысле, что у вас сон нарушен, а там по работе, или у вас маленький ребенок, или кто-то там у вас болеет, то желательно, чтобы это количество сна было взято днем. Потому что у сна есть еще одна особенность. Мы не можем наесться впрок, но мы можем выспаться. То есть вот этот вопрос, что мы можем отоспаться от того, что мы не доспали, и выспаться вперед, мы должны быть благодарны ему, вот этому состоянию, за то, что, например, мы нарушили какую-то ночную активность. Могу сразу сказать, не надо там спать днем по 3-4 часа. 15-20-30-40 минут иногда хватает человеку. И сегодня мы видим, и мы неоднократно говорили об этом в программах, что в ряде, ну, пока не наших, а зарубежных фирм разрешают сотрудникам приносить подушечки. И вот этот дневной сон 20-30 минут доказано, что он сильно активизирует затем работников, и они очень сильно начинают хорошо работать. Но если мы посмотрим историю нашей страны, то... Ну, как всегда, я ссылаюсь, я очень плохо знаю историю, я хорошо знаю литературу. Если мы посмотрим литературу великих русских писателей, то мы видим, что в описании деревни всегда стоял вопрос о том, что люди спали днем. Почему я уверяю, что они спали? Дело в том, что я точно знаю, что был приказ нашего великого Петра I о запрете сна боярам после обеда. То есть они кушали, ложились спать, потом они вставали, был уже вечер, 6 часов, а понятно, что в России... Уже зимой темно, и уже как бы и государевы дела делать было некогда. То есть вот этот вопрос, что спали днем, то, что остается у нас у детей пока, слава богу, в садиках, то, что в некоторых школах сейчас оставили для детей первых классов, потому что родители заталкивают детей, начиная с 6 лет, и дети очень ослабленные, и сейчас разрешают в некоторых школах есть типа таких лежаков, где детки могут спать. Я недавно была в двух школах Екатеринбурга, где прямо в классах стоят диванчики маленькие, и учительница сказала, что диванчики нужны для того, что ребенок, если он устал в течение дня или на уроке, он просто подходит и ложится. То есть вот эта идея о том, что дневной сон, еще раз говорю, может как бы вдогонку укреплять ночной сон, эта идея очень хорошая. Следующее, что, безусловно, теоретическое какой вопрос, это индивидуальная потребность во сне. Так же, как и везде, в медицине есть некие среднестатистические данные, да, что взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов. Но так же, как средняя температура по больнице или давление 120 на 80, которое ни о чем никому не говорит, точно так же количество сна очень индивидуально. И, наверное, из истории, из рассказов своих знакомых, вы знаете, что были люди, которые спали по 2-3 часа, да, за свою жизнь, например, великие. И был такой, как господин Черчилль, который спал по 16-18-20 часов. И мы знаем среди своих знакомых таких людей, которым достаточно всего несколько часов сна, и есть люди, которым и 20 часов сна недостаточно. То есть это не дело не в том, что они там ленивые или какие-то. Это дело в том, что, еще раз говорю, существует вот эта индивидуальная потребность во сне, которая такая же индивидуальна, как потребность в определенных видах пищи, в определенных количествах физических движений и так далее. То есть, собственно говоря, именно поэтому мы индивидуальны, каждый из нас, 6,5 миллиардов человек на Земле, потому что у нас индивидуальна наша биологическая структура. И поэтому проблемы, которые возникают в семьях, если не совпадают супруги или дети по количеству сна, эти проблемы, конечно, колоссальны. Когда наступает выходной день, и родители хотят поспать, а дети встают в 6 утра и начинают скакать, это одна проблема. Если муж, чаще всего мужчины хотят подольше спать. Если муж хочет выходные поспать, а жена кричит, нам надо в магазин, на базар и так далее, что ты спишь. То есть очень часто, что вот эти вот конфликтные ситуации возникают там, где человек не в силах сделать что-то, потому что, еще раз говорю, индивидуальная потребность сне, она остается. Как это регулировать, не знаю. Я могу сказать, что так же, как потребность в еде, так же, как потребность в движении и так далее, во многих других, потребность в гостях. Люди женятся друг на друге. Один весельчак и балагур, которому гости нужны, а другому надо дома посидеть. То есть, ну, как-то же мы живем, и как-то же мы друг с другом существуем, поэтому я думаю, что вопросы сна тоже, наверное, можно решить, если понимать, что это проблема. То есть муж спит не потому, что он хочет вам досадить, а потому что он добирает то количество сна, которое он не добрал ночью. Ну и просто как ремарка, здесь вопрос маленького ребенка. Тоже как-то говорили мы в программах, что женщина после начала беременности и где-то до 1,5-2 лет ребенка, она обладает особым состоянием, таким просоночным. То есть она спит 24 часа в сутки. Она может ходить, кормить грудью, чего-то там вам отвечать, даже водить машину, но при этом гормональный фон такой, что она находится все время во сне. Это сделано специально для того, чтобы женщина не уставала и 24 часа в сутки могла слышать дыхание ребенка, движение ребенка, крик ребенка. И поэтому те мамы, которые заставляют пап вставать ночью и чего-то там делать, кормить, ну ладно, сейчас не меняют пеленки, потому что памперсы есть, и это неправильно, но это не тема нашей программы. Но когда заставляют папу в течение ночи что-то делать, исходя из того, что, как женщины молодые говорят, а я тоже устала, это абсолютно биологическая глупость. Потому что если женщина будет понимать, что она страшно сильна, потому что она воспроизводит потомство, и природа дает ей эту силу, то есть она не вредничать на мужа будет, а свой потенциал активизирует, как все матери до нее и сейчас вся эта там Индия, Непал, Новая Зеландия, Австралия, я имею в виду коренное население, где слыхом не слыхивали ни про какие партнерские супружеские отношения, а женщина знает, что она должна следить за ребенком, и все. И поэтому вот эти вопросы, когда ночью заставляют мужчину вставать, а он не может, он не высыпается, и что он делает? У мужчин единственная возможность что-либо сделать – это синдром ухода. И он уходит. Он уходит или из семьи, он уходит в работу, он перестает домой приходить, он уходит в алкоголизм или в болезнь, ну или, не дай бог, умирает. То есть вот этот вопрос, когда женщина заставляет мужчину систематически не досыпать, а он не может, потому что мужчина физиологически слабее, еще раз говорю, в этом плане, в отношении женщины, мы получаем все эти ужасные статистические данные по разводам, так ведь, которые у нас сейчас есть. И чаще всего начинаются проблемы тогда, когда ребенок маленький. Еще раз говорю, именно потому, что женщина по каким-то причинам решила, что она партнер мужчине. Я имею в виду в виде физиологии и биологии. Ну, нет, да, конечно.
Вы открываете Америку для многих. Действительно, кажется, почему муж не может стать?
Потому что муж не рожал. Да, и да, муж к вашему ребенку не имеет никакого отношения, кроме того, что он дал вам один единственный из 100 миллионов сперматозоид. Вот и все. А все остальное – это ваш. И поэтому, еще раз говорю, природой предусмотрено, что не только у человека, а самки всех животных сильнее, активнее, долгоживущие, именно потому, что они отвечают за потомство. Они его выхаживают, они его вынашивают, и они вот эти первые годы обеспечивают его выживаемость.
И если мужчина сам по своему желанию встает к ребенку и нянчит, дает жене выспаться, это чисто человеческий фактор, да?
Вот вы знаете, вот нормальная жена не даст ему это делать и скажет, спи, Вася, Петя, а я высплюсь как-нибудь днем, потому что я сплю 24 часа. Она суп готовит и спит, потому что, еще раз говорю, это специфика гормонов, которые женщина продуцирует за счет вот этого постоянного 24-часового бдения за дыханием, состоянием и криком ребенка. Следующее, что теоретическое в проблеме сна, это возрастные потребности во сне. Дело в том, что никто не будет отрицать факта, что маленький новорожденный ребенок все время спит. И он просыпается только, чтобы покушать, и опять спит. Затем количество этого сна уменьшается, уменьшается, уменьшается. И в результате мы приходим к ситуации, когда взрослый среднестатистический человек где-то 7-8-9 часов ночного сна, как мы уже говорили, примерно. И затем после 40-45 к 50 годам начинаются вот эти проблемы бессонниц возрастных, которые люди озвучивают как невозможность заснуть. Хотя вот у русских есть такая поговорка, я думаю, у любого народа есть поговорка, что старый, что малый. И мы как-то говорили уже об этом. Маленький беззубый, старенький беззубый. Маленький лысый, старенький лысый. Маленький не может ходить, старенький не может ходить. Маленький кричит все время, старенький кричит. Маленький ходит под себя, старенький ходит под себя. Господа со сном то же самое. То есть, ну, маленький как бы все время спит, и мы это видим. Так вот, взрослый, старый, пожилой человек, он, господа, тоже все время как бы спит, просто он это не замечает. То есть, если старику или старушке, который жалуется на бессонницу, мы поставим особый монитор, то мы увидим, что он спит просто короткими перерывами, а иногда и даже днем все время, в какие-то минуты отключается мозг. То есть, набор количества сна, он все равно идет. Другое дело, что его качество совершенно другое. И человек не может, как в молодости, провалиться в сон и через 9 часов очнуться от сна и понимать, что ты спал. То есть вот эта возрастная вот такая градация во сне, она тоже является очень важной. Почему? Потому что сегодня мы очень много видим нарушений в этом. Особенно то, что касается детского сна. И мы говорили, что маленькие дети до 9-10 лет, и никто не отменял этих требований, они должны спать по 10 часов. Практически сейчас таких детей нет. Огромные колоссальные жалобы родителей на то, что дети не засыпают. Они бегают по квартире, то писать, то какать, то кушать, то я хочу на ручки, то еще чего-нибудь. Если это постарше, то дети, которые нельзя отрывать от телефона, телевизора и так далее. Но это не проблемы сна, это проблемы воспитания.
Также дневным сном.
Да, сейчас появилось много достаточно детей в садиках, которые не спят днем. То есть, казалось бы, у этих детей вот эта индивидуальная потребность в сне. Нет, господа, проблема в том, что мозг просто не может заснуть, он не может затормозиться. То есть активность столь велика, перенапряжение нервной системы столь велико, и мы по себе знаем, у нас, наверное, у каждого были ситуации, когда мы находились в стрессе, мы теряли сон, потому что все время в голове прокручивали какую-то ситуацию, не могли от нее освободиться, и в результате сон нарушался. Так вот, возрастные вот эти особенности сна для детей, они колоссально важны. Сегодня огромное количество проблем детских связаны с тем, что дети не досыпают. Совместный просмотр программ с родителями, поздно ложащиеся родители, рано встающие родители и так далее. Нет постоянного укладывания вовремя. То есть сегодня в 9 они затолкали ребенка в кровати, пытаются его уложить. Завтра в 11 они что-то пытаются сделать. Потом в час ночи, потом в 8. То есть вот эта нерегламентированность сна плюс... Еще раз говорю, помехи, которые взрослые создают ребенку в процессе засыпания, все вот это приводит к тому, что, еще раз говорю, вот я разговаривала буквально с неврологами недавно, и они говорят, что огромное количество сегодня народу, детские неврологи, стало приходить родителей с жалобами на невозможность засыпания и просыпания ребенка, плохой сон. Ну и к этому сейчас у детей прибавляются энурезы ночные, дневные, то есть очень много детей писится стало. Или детей, которые, например, во время сончаса в садике по 5-6 раз встают в туалет, и это, естественно, нарушает их сон, и они не могут заснуть. То есть вот эти вопросы, как каким образом вдруг оказалось так, что у детей появилось нарушение сна, это очень часто ответы на эти вопросы лежат в системе детско-родительских отношений, в структуре той жизни цивилизованной, как бы, или, как сказать, цивилизационной, да, которой мы живем. Но еще раз говорю, вот эти возрастные требования ко сну никто не отменял, ни Минздрав, ни тем более природа. И если мы понимаем, что в молодости мы можем преодолеть количество сна определенное, то есть тогда, когда мы бодры, тогда, когда мы активны, то есть это, ну, где-то там с 18 до 30-35 лет, самый такой биологически активный возраст человека, то до этого возраста, когда идет развитие там, у маленьких детей, у подростков, и после этого возраста, особенно там, после 50, все вопросы, которые связаны с возрастным количеством сна, они начинают превращаться в проблему. И здесь очень важно, еще раз говорю, актуализировать вопрос возраста, очень важно. Например, на том же консультировании иногда бывает, что приходят родители с проблемой нарушение поведения ребенка, нарушение образования ребенка, нарушение детско-родительских отношений, он не слушается и так далее. При осмотре ребенка ничего найти не могу, при беседе с родителями ничего найти не могу. И очень часто единственный показатель, который не является адекватным, это вопрос сна. Как только начинаю спрашивать, как спит, что вы, вот буквально позавчера мама была, я начинаю укладывать в 9, он то бегает, то раздеться, то одеться, то сё, то поесть, то это, потом до 10, потом укладывается 11:30. То есть это вызывает, естественно, невроз родителей, раздражение, заканчивается тем, что на ребенка или орут, или его бьют, или там какие-то такие меры применяют. В результате вся семья невротизирована, потому что рано утром вставать, утром ребенок не встает, и начинается серия номер 2. Как теперь поднять этого ребенка? Потому что дети начинают кричать, они не встают, они не одеваются. Проблема одевания удивительно сегодня для многих проблема. То есть ребенок не одевается в детский сад. Он не дает себя одеть, и родители говорят, он не одевается. И вот у нас, например, есть такие ситуации, когда родители, имеющие такие проблемы, имеют соседей, которые тоже являются родителями нашего садика, которые в ужасе от того, что каждую ночь и каждое утро вот эти вот скандалы, крики и вопли ребенка до 10 этажа вместе с родителем. Вот, и буквально недавно одна мамочка сказала, у них наверху соседка, ну, она то ли сошла с ума, то ли она была сумасшедшая, я не знаю, но, короче, она стоит на учете, и чем она досаждает людям, что в 4 часа она начинает искать кого-то по квартире, кого нет, и бегает, кричит, там у нее все падает, и, значит, она разыскивает то ли мертвых, ну, не знаю там ситуацию, вот. И вот эта родительница говорит, что когда я поднялась к ней и стала говорить, вы что делаете в 4 часа, значит, вы нас будете, кого вы ищете, и что вы тут делаете, и вообще пейте таблетки. Она ей сказала, а вы что делаете до 11? А что вы на ребенка орете? А что вы орете так, что я не могу заснуть? А в 6 утра, вы понимаете? То есть нам кажется, что мы вот это в своей этой чахлой квартире из одного кирпича сидим, и то, что мы орем, никто никого не слышит, нам только слышно соседей. Но наши крики на ребенка в период его засыпания, это точно такой же вопрос других людей, которые все это слышат и в ужасе от того, что мы не можем нормализовать сон.
Да, еще такой внешний фактор. А еще мне бы хотелось, Светлана Георгиевна, сказать, вот несколько раз мы с вами сталкивались с вопросами радиослушателей, когда родители приходят с работы и начинают готовить уроки. И это происходит чуть ли не до 2 часов ночи. То есть вот что здесь происходит, что лучше, невыученный урок и выспавшийся ребенок или наоборот?
Здесь ответ очень простой. Лучше всего, чтобы мама нашла работу, чтобы она не приходила в 11. Все, у меня другого ответа нет. И когда родители начинают кричать, вы не понимаете, у меня кредиты, ипотека или еще чего-нибудь, я не понимаю. Потому что есть ребенок, который нуждается в матери. И есть мать, которой ребенок не нужен. Вот и ответы на вопросы.
Есть
вот
здоровье ребенка, который
есть здоровье ребенка. Да? И когда начинают говорить, что вот моя мама тоже поздно работала, и я тоже, может быть, но учитывая, что ваша мама поздно работала, вы невротик, вы ребенка делаете невротиком, потому что заставляете его в 2 часа делать уроки. То есть или система должна быть переделана таким образом, что он или утром делает, или сам, или вы находите там группу продленного дня, или он действительно их не делает просто-напросто, а делает в субботу-воскресенье. Другого вопроса нет, вернее ответа. Но вопрос, как мне быть, он в 2 часа ложится спать, а потом он нервный, на вот этот вопрос ответа нет. Потому что единственный ответ – ребенок не должен ложиться в 2 часа. Угу. Понимаете? Ну, я могу вам так сказать. Кто хочет урегулировать ситуацию, он ее все равно регулирует. Но невозможно. Нет у нас ситуации, которая не регулируема. Другое дело, что у нас, помните, мы говорили, что у нас есть «хочу» и есть «хочется». То есть вот я бы как бы вот хочу, чтобы у меня все хорошо было, а хочется мне работать на этой работе. Вот и все. И последнее, что можно сказать, что вот если теоретическую базу подбить, то можно каким образом сказать, что в молодости вопрос стоит, как не спать, в зрелости вопрос стоит, я поспал и что мне снилось, да, у взрослых начинаются все эти вопросы сновидений, там, а что это означает и так далее. И в старости, а как заснуть? То есть, когда нам хорошо, я думаю, в период новорожденности и где-то до года, когда мы не обращаем внимания ни на что, маленькие же, знаете, дети, да, тут хоть там, я не знаю, экскаватор будет, бурильная установка или что-то, телевизор орет, ребенок просто спит и все. И я думаю, вот этот вот детский сон, который был у нас у каждого, но мы про него забыли, вот, это единственная возможность как бы существовать в этом мире блаженно, потому что, еще раз говорю, сон таков, что мы действительно спим. Ну и заканчивая вот эту вот часть, такую общетеоретическую, я могу сказать, что исследования сновидений проводят все страны. Сегодня в исследования сновидений вкладываются колоссальные деньги. У нас в Екатеринбурге есть центр, в котором лечат нарушения сна. Специалист, который занимается сном, называется сомнолог. Вы можете прийти в этот центр, вы можете лечь в этот центр, то есть на 2-3 дня, и вам приставят датчики, и за вами будут в телевизор наблюдать, как вы спите, что вы делаете. Вы можете там эти датчики на себя надеть и уйти домой, и дома все это анализировать и так далее. То есть вас специалист потом будет смотреть. То есть это целое огромное направление сегодня науки. Но скажу сразу, несмотря на то, что знают все эти физиологические механизмы, альфа, бета, ритмы, чего там, куда движется, и какой быстрый сон за каким медленным, и чего только нету, на самом деле, что это такое, никто не понимает. Почему лекарства от бессонницы до сих пор нет? То есть классического, настоящего лекарства, что человек бы выпил и начал спать нормально, нет. Все основные препараты, которые сегодня есть, они вызывают оглушение, нарушение функционирования. Очень часто люди говорят, что ничего не соображают и так далее. То есть они как бы затормаживают мозг, но они не дают сна. И поэтому, когда вот откроешь, например, какие-то книжки по сну, да, или вот интернет-сайты, которые посвящены не вот это обсуждение, всякая ерунда, а настоящие сайты, где психофизиологи, где научные данные или российские международные журналы по сну, то есть целое же количество огромное есть научных лабораторий, которые этим занимаются. И я еще раз говорю, вот в этом сонмиче исследований у нас, ну уже, я не знаю, по-моему, исследовали все, что только можно, но вопрос остается открытым. Мы знаем, что это такое, как бы, как это протекает, но мы не знаем, как это регулировать. Потому что как сделать, чтобы человек взрослый спал как младенец, никто не знает и никто не может. И вот следующая программа как раз у нас будет посвящена тому, каким образом сон нарушается и что хотя бы можно каким-то образом частично сделать для того, чтобы попытаться спать как в детстве.
Светлана Георгиевна, спасибо. Ждем следующую передачу с нетерпением. Вы открываете действительно вот эту область, которая, конечно, нас всех интересует, но мы не задумывались, наверное, так глобально, да, чисто утилитарно думаем. Спится, не спится, как восполнить, да, недосып, что называется, и так далее. Спасибо огромное, что открываете нам эту тему. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.